Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о жизни союзного государства, о тех событиях, которые происходят в жизни союзного государства. Сегодня у нас в гостях член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Олегович Ткачев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас у нас видеть.
Взаимно, первый раз тоже.
Углубилась я тут в то, чем вы занимаетесь, да, и что вы продвигаете. Вот недавно вы провели автопробег помощи беженцам Донбасса, называется «Люди важнее». Вот, я внимательно посмотрела видео, сама я не могла присутствовать. Я смотрю, там много-много молодых людей. Вот насколько вообще молодежь активно и искренне отзывалась, когда ее вот в этом мероприятии приглашали поучаствовать?
В принципе, молодежь на сегодняшний день, она достаточно восприимчиво к той внешней информации, которая происходит в сетях, особенно там, если мы говорим про YouTube, Instagram, ну, то, что уже запрещено в виде Меты. И я бы так, они достаточно радикальны. То есть некоторые говорят в поддержку там спецоперации, клеят все буковки Z и топят, а некоторые либо отмалчиваются, либо, ну, каким-то образом отстраняются от этой ситуации, чтобы просто не попасть в неловкое положение и в какую-то критику от своих родителей, близких и так далее. Молодежь, она, в принципе, самая активная на такие движухи, где не нужно лишней бюрократии, потому что, когда мы проводили пробег, все-таки мы это делали с автосообществом. Автосообщество, оно состоит из разных тоже категорий водителей. Кто-то любит на «Жигулях» пятаки условно покрутить, да, а кто-то там погонять напрямую. Но вот и мы немножко ребят в другое поле выводим, говорит, давайте добрые дела делать, кроме того, что вы там буяните, и как бы с улиц надо уезжать. Ну вот, и поэтому вот это автосообщество и актив нашей партии, в принципе, у нас очень много молодых, и мы поэтому-то мы прошли, наверное, в Государственную Думу, потому что мы молодежь вдохновили, показали, что они что-то решают. И таким образом вот эта вот коллаборация автосообществ и нас, она получила вот такое молодое движение, можно так сказать, и они нам и на выборах помогали. И как бы тут есть такое очень хорошее определение, коммунитаризм, я не знаю, слышали или не слышали, это когда идет плотное взаимодействие конкретно с сообществами, когда ты учитываешь интересы сообщества как субъекта, а не отдельных лиц. И вот как раз в рамках вот этой нашей политики у нас получилось собрать автосообщество из 4 регионов.
Обалдеть. А они вообще, ребята, вы обсуждали с ними тему политики? Они вообще как бы понимают вообще смысл всего происходящего? Просто одно дело, когда они идейно едут, да, все-таки понимают Донбасс, помощь, спецоперация. Другое дело, когда движуха, ну, поедем, заодно и полезное дело сделаем.
Ну, вот, знаете, как половина, да, те, которые просто поехать, а вот вторая половина, она такая идеологического характера даже, а не больше там политического. Объясню в чем. У нас и в партии, и в сообществе, вот как раз и хэштег, который был «Люди важнее», мы говорим о том, что не имеет значения, в какой ситуации человек побывал и что он испытал, но если он требует помощи и просит этой помощи, даже не требует, а просит этой помощи, и есть в этом возможность помочь, то как бы мы и помогаем. Там первое, да, были такие, кто, опять же, повторюсь, с буквой Z, спецоперация, там, мы верим и так далее, а остальные, ну, подтягивались к этой идеологии. Но большинство все-таки ехало помочь солдатикам, которые лежат в госпиталях, помочь тем, кто в пунктах временного размещения с таблетками, там, с продуктами питания и одеждой и так далее. То есть здесь такая, она достаточно была масса людей разношерстная. Вот. Но к концу, когда уже доехали до Белгородской области, когда уже на границу подъехали, конечно, ребята увидели технику, которая приехала побитой, увидели солдатиков в госпиталях, и во многом, когда они делали им хорошее, солдаты им давали обратную связь о том, что там происходит, и вот этот патриотический дух, который у них был на лайте, он прям так возрос, и я говорю, что итогом этого автопробега получилось так, что мы хотим еще, надо еще больше. Вот, и мы еще собираем больше. И вот те, которые были условно нейтрально безразличные, которые просто на движуху приехали, они, во-первых, потом начали всем рассказывать, что мы не просто покатались, а мы такое видели, а мы с такими людьми поговорили, а мы там слезы деток увидели, которые писали эти открыточки и письма солдатикам. Мы увидели слезы солдатиков, которые получали эти открытки. И, конечно, ну, там, без эмоций уехать очень тяжело.
А вот эти детские письма, кто писал? Кто эти дети?
Это дети, родители, которые участвовали в автопробеге, и родители, которые просто приезжали и привозили необходимые одежду, лекарства и пищу. Там какая ситуация? У нас же он как шел? У нас не было такого, что у нас колонна там из нескольких сотен машин доехала от Москвы
до... Ну, то есть одной точки не было, откуда вы выдвинулись?
Нет, одна точка была, из Подмосковья мы выехали. Ага. Выехало около 50 машин, которые там вот... Но эти 50 машин не доехали до конца. То есть тут какая суть? Эти 50 машин были уже загружены гуманитаркой. Угу. Они доехали сначала в Тулу. То, что нужно было Туле оставить в пункты временного размещения, они отгрузили. Угу. Но и также в Туле приехали люди, которые их догрузили. То же самое было с Липецком, то же самое было с Воронежем. И до Валуйк в таком виде уже доехало один раз несколько груженных, там, по-моему, около 40 груженных машин полностью под подбивку. Еще две «Газели» присоединились, потому что уже не было возможности. Там тоже история, «Газель» возвращалась обратно, у него мотор лег. Вот, пришлось ее еще тащить. Ну, не, да, машина ну, не новая, как бы, и люди достаточно простые, они там ехали, и у кого-то там гаишники останавливали всю колонну, там все это по радиостанции. Ну-ка, ребятам очень зашло, и истории рассказать очень много. Но и самое главное, конечно, об этом нужно говорить. Я считаю, что не до всех доходит. У нас же есть пункты распределения для... тех, ну, до беженцев, кто у нас там с территории Украины перешел, солдатиков, и не всем доходит каким-то образом вот этот груз, который должен дойти с точки А до точки Б, раскидывается так, что те, кто дальше всех находится, точнее, ближе всех к границе, они не получают того, что хотят. И там, когда мы солдатикам там привезли, они там хотели там пачку сигарет, не знаю, там теплые носки и так далее, и они, где вы были раньше, до нас, говорит, ничего не доезжает. Вот, и мы, когда проговорили с администрацией об этом, обратили внимание, и сейчас вот держим тесную связь о том, чтобы это все-таки доходило. Потому что все-таки пунктов временного размещения от Московской области до Белгорода очень много, и, естественно, чтобы далеко не везти, потому что дорого получается. Все расходится в ближайших точках.
Что в основном солдатам нужно? Что просили? Вот что уже возьмете точно с запасом в этот раз?
Первое – это лекарства, потому что все-таки как бы уже теплеет, конечно, но ночью все равно прохладно. Угу. И противовирусные очень нужны. Второе – солдатики, которые со зрением не очень, да, которые линзы носят. Угу. Линзы теряются, пересыхают, вот эти вещи. Потом бинты. Обычные эластичные бинты, да, там армия снабжает, это все есть, но, опять же, на каждого человека по-разному нужно, и вот они говорят, просто бинты, там, руку перемотать, там, где-то ссадина получится, там, простая, где-то там пулевое ранение быстро перемотать и так далее. А обувь, сапоги, потому что там дороги мало, в принципе, уже после Валуек. И там где-то они там протыкают железками, потому что ну, от снарядов валяется и так далее. И как бы прийти к прапорщику, потом попросить еще новые сапоги, ну, мы все помним, как в армии скажут, иди ищи новые, ну, да. Да, там потерял автомат, бери эту палку, иди с ней стреляй. Вот поэтому они тоже стесняются и просят там вот такие вещи. Ну, сигареты, то, что я говорил, ну, и медикаменты обезболивающие, потому что один раз дают там... в медсанчасти там, от ранений, но, например, зуб заболел, какой-то кетарол там условный, да, кинуть под язык уже ну, неплохо, поэтому в основном это вот лекарства, это бинты и это линзы, это вот то, что необходимо. Ну, сигарет курить плохо, ну, солдатики тоже просят.
Ну, это даже на фронте была же махорка, там ну, обязательное да. было снабжение. Такая тяжелая дата, 8 лет, как началась на Донбассе, война, вот я могу только так сказать, потому что я очень хорошо помню все эти дни, мы все это хорошо переживали, я из тех, кто эти события помнит. Я помню, как мы на «Комсомольской правде» размещали с хэштегом, была акция, так называлась «Я Ваня», в честь мальчика, который там, ну, ужасно, конечно, был ранен, это все было очень тяжело, и просто, ну, многие это помнят. Прошло 8 лет. Я хотела опять спросить про тех незамещающих, которые не видели этого 8 лет. Почему они сейчас начинают оружие поставлять? Почему сейчас вдруг резко начали замечать детей? Почему начали замечать вообще все, что происходит? Я понимаю, что это вопрос мы задаем все вместе, но хотелось бы услышать ваше мнение, потому что вы человек молодой, да, то есть вы наверняка эти события помните, и вы там были недавно, вы же все это видели.
Да, тут вопрос мотивов того происходящего. Да, когда была эта ситуация в 2014 году началась, да, там на территории Донецка, Луганска, как их воспринимали? Воспринимали, что как будто условно какие-то сепаратисты начали захватывать территории Украины. И поэтому была очень сделана серьезная пропаганда с точки зрения виновных. Да, здесь вооруженные силы Украины были защитниками, и они там условно каких-то сепаратистов убивали. Угу. И, естественно, эта пропаганда работала на тех людей, которые живут на территории, где нет бомбежки. И вот когда ты в комфорте, на тебя влияние как бы достаточно просто распространять. А тут получилась другая ситуация, да, как говорят многие со стороны Украины об бумерангах, да, типа вот сейчас происходит то, что вот это может вернуться, вы там посмотрите, а 2014 год, ну, и не замечали.
Они,
да,
просто не помнят.
Они не помнят, но поэтому и не замечали, то есть это достаточно был такой вот прям занавес, как будто за этим занавесом что-то происходило. Мы с этой стороны все видели, а с той стороны не видит. И сейчас мы видим риторику какую. Когда это никого не касалось, тех людей, которые живут на той стороне, ну, было все как бы прекрасно. А сейчас их это коснулось, и они... Теперь говорят, там ничего не было, вот все у нас происходит, а у вас там все прекрасно. То есть вот такой диссонанс.
Еще раз напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор». У нас сегодня в студии Антон Ткачев, член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. А мы вернемся буквально через пару минут.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, и я представлю еще раз нашего сегодняшнего гостя. На студии Антон Ткачев, член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Мы сегодня обсуждаем автопробег помощи беженцам, мы говорим о спецоперации, мы говорим об информационной войне, которая развязана в отношении России в Европе. И следующий мой вопрос будет как раз связан с информационной безопасностью. YouTube начал блокировку каналов российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством. С чем связана вот такая вот активность? Как донести правду до европейского зрителя? Есть ли у нас вообще такая возможность? Стоит ли бороться в этом направлении?
Я могу сказать, что это очень хорошо проработанная история с медиа, которые там есть, и с роликами, это цифровые площадки, то, что сейчас с Ютубом то же самое происходит, мы видим маркировочки, рекламы, угу, которые почему-то разрешают показывать то, что нам запрещают, например. Мы видим Европейский Союз, который поддерживал в тот момент украинцам, да, безвизовый режим, приезжайте куда хотите, там вот у нас еще обучение есть за границей в Европу по упрощенной системе для украинцев и так далее, и так далее. То есть интересанты, которые работали с населением, ну, они как бы и закрывали эту ситуацию. А сейчас эта ситуация обернулась в другую сторону. И сейчас, на самом деле, я вижу, что и проамериканские, и европейские, мы говорим, приезжайте в Мариуполь, посмотрите, поснимайте, что-то на самом деле происходит с журналистом. Там у нас и CNN вроде бы взял у Пескова недавно интервью, уже как бы показывает, что даже там просыпаются, да, из Бучи та история, которая... Тоже непонятно, один раз было, сначала все приехали, понагоняли, одна была сторона снята, а потом уже начали даже сами европейцы это исследовать, и потом уже другую сторону показали. Все-таки начали с фактами работать, да, и с точкой У, которая упала на вокзал, тоже, да, сначала просто ракету показали, а потом уже показали маркировку, а по маркировке вы уже о другом заговорили, коллеги из Европы, журналисты, поэтому... Здесь вопрос интересантов и проработки СМИ. Ну, и второе, наверное, я бы еще назвал, это образование, которое с 2014 года более активно, оно еще раньше начало работать.
Началось, да, история,
но более активная история, да, там книжки начали переделать, там памятники сносить со времен Советского Союза и культуры, и истории, которая была. Ну, и поэтому такая серьезная системная работа элит со стороны Запада.
Мы здесь в чем, может быть, ошиблись, промахнулись? Где наш просчет? Потому что, ну, надо для себя тоже делать выводы. Может быть, мы недостаточно громко кричали, хотя я помню, как мы требовали расследование падения Боинга, та самая точка У, да, когда это было тоже на Донбассе, мы тогда пытались объяснить, что это не мы, но нас наседали. Может быть, нам надо было как-то жестче это делать?
Нет, жесткостью ни в коем случае не надо, потому что мы бы передавили ситуацию и больше, наверное, еще негатива вызвали. И реакция западных журналистов была бы еще хуже для восприятия. То есть их подготавливали в мягком медийном поле. Да? То есть, условно, о чем-то плохом или о враге можно говорить один раз в шутку, один раз погружать его, например, в играх, искать этого врага. Да? То есть это такой нативный фон. Но вот мы нативным фоном этим не пользуемся. Мы не влазили в там, суверенное на тот момент государство Украина. Мы не занимались вот этой жесткой пропагандой нашего, там, как они сейчас называют, русского мира.
Кстати, о союзных СМИ, ты уже хотел поговорить, вы уже в парламентском собрании в комиссии по информационной политике, да, и мы смотрим сейчас, как с нашими российскими СМИ, тот же самый YouTube поступает, как блокируют наши каналы, как Думу заблокировал, да и вообще, собственно говоря, по-моему, никого там уже не осталось. Телеканал «Белрос» пока еще целиком не заблокировали, но там некоторое
предупреждение
время... Предупреждение, да, то есть мы где-то вот уже на грани. Пока еще, кстати, мы, наверное, единственные из российских СМИ, которые можем показывать из таких российско-белорусских, кто может все показывать.
«Россия-24», по-моему, тоже заблокировали.
Да всех. Ну вот здесь как быть-то на самом деле? Ну вот там «Одноклассники» и прочие варианты, но это такая чисто российская тема.
Ну, первое, мое отношение к... условно, блокировки жесткой, оно не позитивное. То есть я против того, чтобы что-то вообще запрещали, блокировали и так далее, потому что это в любом случае платформа коммуникации с большим количеством людей. Мы видим, конечно же, сейчас однополярную историю самой площадки YouTube, которая принадлежит Google. И я бы здесь, ну как, старался бы еще, ну вот переговорная позиция уже, понятно, потеряна в том виде, который она могла бы быть до начала там спецоперации. Но я бы начинал постепенно ограничивать и говорить, что наши намерения серьезные. Один раз мы показали, что мы сделали с Метой, да, сейчас как бы западные товарищи не поняли, что мы можем это сделать то же самое с Ютубом.
А как вы думаете, для Меты это болезненно было, то, что у нас ограничения?
Конечно. Для Меты это болезненно с двух сторон. Первое, они ограничили сами себе ту пропаганду, которая им была бы выгодна. Угу. То есть они сами себе обрезали коммуникацию. Ну, опять же, с VPN-ом все-таки пользуются. Но если посмотреть по аналитике, большая часть не хочет заморачиваться с VPN-ом, это все сложно, долго и как бы...
Такой детокс от соцсетей.
Да, 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 и слава богу, в Инстаграме там сразу охваты на 70% поупадали.
Мне здесь, знаете, только вот бизнес жалко. Или тех бизнес, вот людей, да, кто действительно пытался заработать, кто себе там нарабатывал подписчиков.
Контент-мейкеры, предприниматели, ноготочки, все вот это вот.
Их вот, на самом деле, за них очень обидно. За светских львиц нет совсем абсолютно все равно, потому что даже слезы Бузовой меня не тронули. И все это...
Ну, тут как посмотреть, они же тоже делали рекламу, помогали кому-то из бизнеса, аудитории
нативно.
Ну, возможно,
нативно. Возможно,
тут,
конечно.
Тут тоже нельзя. Вот, и к чему я? Вот, например, с Ютубом я бы начал постепенно. То есть, да, там, они нам предупреждение делают, давайте мы тоже предупреждение. Первое, там, второе предупреждение принимают, вот тогда уже блокируют. Но вот эти истории, которые заявляют некоторые коллеги в Думе, типа, на 10 лет сразу заблокировать, но мы сами себя обрежем от контакта с нашей же аудиторией.
А вас в Думе идут по этому поводу дискуссии?
Ой, какие еще ожесточенные.
И какие, как распределяется? То есть там, ну, в процентном отношении кто за, кто против?
Слушайте, я думаю, там около 70% жесткой позиции диаметральных мер. Вот. Я против всегда вот этих жестких позиций. Всегда можно, знаете, как в хорошем смысле манипулировать ситуацией и более с головой подходить к этому. Ну, там, давайте начнем маркировать, ну, как СМИ на агентами были, да, начнем первым маркировать. Видим, что охваты там не падают, и люди не понимают. Второй раз уже начинаем блокировать на какой-то короткий срок, там, условно, на неделю, да. Через неделю просыпаемся, YouTube открывается то же самое, видим то же самое, диалога нет, то есть с нашей стороны все чисто, да, там наша совесть чиста, мы поступили как дипломаты, мы поступили как люди, которые понимают и заботятся о своих гражданах, которые не хотят ограничивать их от площадки, потому что там школьные уроки, мультики, там, ну, там все. И Рутуб, к сожалению, не повторяет пока этой истории, ему еще, к сожалению, далековато. Да, я как человек, который разбирается, вижу, да, там ручная модерация до сих пор, там обратной связи нету, но это как-то...
Знаете, мне кажется, жаль, что мы к этому оказались не готовы. Для меня, наверное, это большое удивление. Потому что, ну, на самом деле проблемы с YouTube начались не сегодня, и вчера, и даже не в этом месяце.
Но они были очень точно локальные.
Ну да, я помню...
И они, да, они не агрессировали на условно-государственные каналы, вот это самое важное.
У нас был такой момент, сняли «Ржев 500 дней в огне» фильм, Белорос снимал, с «Комсомольской правдой», замечательный совершенно фильм, и там были кадры хроники. Ну, странно, про «Ржевскую битву» рассказ без хроники. Ну, там буквально совсем чуть-чуть черно-белых кадров. Так там была маркировка, 18+, тут же охваты упали, то есть это было год назад. Ничего не предвещало, и вообще это было крайне некорректно. Естественно, писали письма, и Мария Захарова обращалась, ничего, никакого результата не было.
Ну, тут тоже, смотрите, это первая, да, там площадка коммерческая, не государственная. То есть тут такие дипломатические взаимоотношения между коммерческим субъектом из другой юрисдикции и целого государства, ну, это всегда тяжелая история. Они придумали, они коммерциализируют их правила, и они работают в рамках своего законодательства. Поэтому они могли этим манипулировать. Не хотите пользоваться, не пользуйтесь.
Так я к тому, что надо было быстро что-то свое делать. Быстрее.
Надо было бы,
быстрее,
да,
чем это происходило.
Ну, вот наши коллеги, кто разрабатывает и до сих пор на сегодняшний день Рутуб, они, видимо, по каким-то причинам этого не делали. Я не могу за них ответить, к сожалению. И мне грустно тоже, я печально, хотя вся методология есть, разработка есть, ставьте сервера, просто да уже в конце концов скопируйте то, что сделали YouTube, да и все. А мы пытаемся придумать какой-то велосипед, который на квадратных колесах и на круглой раме.
Ну, я так полагаю, что этот велосипед тоже не бесплатно все разрабатывается. Не бесплатно все эти разработки идут.
Конечно. А тут, знаете, тут тоже такая взаимосвязь. Если у тебя нет аудитории, у тебя нет инвестиций. А как ты собираешься развиваться без инвестиций? На государственные деньги, но тоже такая иногда история, что если что-то развивается на государственные деньги, то оно немного, ну, малоэффективно почему-то. Поэтому сейчас, как бы, как это шутка была в интернете, спасибо дедушке Байдену, что дал старт развитию нашей экономики и нашим площадкам.
Ну да, нет, худо без добра. Александр Лукашенко тоже, буквально это было вот на днях, он был в Приморье. Он долго и обстоятельно говорил, что он благодарен санкциям, потому что есть такой вот у нас теперь стимул двигаться вперед, у нас выбора нет другого.
Да, а у нас же, знаете, как у нас такой менталитет, у нас народ сплочается, когда, к сожалению,
беда
плохо, да, и так далее. А западный менталитет этой истории не понимает. Они чем больше нас давят, тем больше мы становимся сильнее.
Они этого не поймут никогда,
да,
поэтому
да. Ну санкции... и в этом наша и сила, и слава богу. Вот сейчас, но сейчас мы теперь поймем ценность того, что было в мирное время, да, там и на Украине, я надеюсь, тоже поймут вот ценность вот этой дипломатии, переговоров, поймут ценность компромисса, да, и дружбы народов, в том числе Украина, Россия, там, Беларусь, это, ну, одни люди, то есть это братья были всегда исторически. Тут вот поймут влияние, чьё, какие интересы у того субъекта влияния на них. Я надеюсь, что это нормализуется. Как скоро, не могу сказать. Вообще не понимаю там с точки зрения перспектив, когда этот конфликт разрешится. Но дай бог, чтобы все это быстрее закончилось.
Спасибо, что к нам пришли. Мы с вами обязательно будем связь держать. Еще раз я хочу представить нашего гостя. Антон Ткачев сегодня был в студии, член комиссии парламентского собрания по информационной политике, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Спасибо большое.
Спасибо вам большое за приглашение.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.